Я рад вас всех приветствовать, братья, сестры мои дорогие, все, кто пришли на это место поклониться Господу и услышать этот животворящий глагол от Бога. Вы правильно все сделали, что пришли на это место. Это самый хороший выбор. Слава нашему Господу, слава Богу. Рад вас приветствовать любовью Иисуса Христа, потому что, ну, на самом деле, больше мне вас нечем приветствовать вот на этом месте. И я благодарю Бога, что Он всем нам эту любовь дал. Слава Богу! Сегодня друзья наши с Белого Яра пели, что вот мы церковь, все, ты брат мой, я сестра твоя, и как хорошо, что мы церковь Божья. Я вот думаю, такая простота Христова здесь вот пребывает на этом месте, и как легко Духу Святому в этой простоте действовать в сердцах, без всяких замудренных там словооборотов там и так далее, напыщенности какой-то, звуковых эффектов, а так в простоте сердца, и на самом деле видишь, где от этого всего и прочего свобода, там легко Духу Святому действовать в нас. Слава Господу! Кто-то, я заметил, ухмыльнулись так немножко, когда Чина рассказала, вот и солярка нынче была, и все, и кто-то так, мол, ну что солярке радоваться, вон дизелей сколько, катайся. А когда в прошлом году у них там закончилась внезапно солярка и топливо в катере, и они встали, я не знаю, сколько там, наверное, километров 60-70 было до ближайшего населенного пункта, начали таять запасы пресной воды, и как бы вот эти шоколадки и конфетки, все это начало уходить, и дошло до простоты такой, что там мука кончилась, и там вот перловка, лапша, и, но тогда, когда все это потом появится, человек скажет: о, хорошо, что внезапно не прервалось, и солярки хватило, и всего, слава Богу. Больше как-то будет благодарить, правда? Но нам всем это знакомо. Так вот, друзья, я хочу прочитать из второй главы послания апостола Павла к евреям слова, которые он написал, благодарю, в напоминание Божьему народу о том, чтобы они дорожили тем величайшим даянием Божьим, которое было дано Богом в их жизнь, и не позволили в своих сердцах к этому даянию относиться с каким-то пренебрежением, без благоговения, без оценки как самого дорогого в жизни. И он пишет во второй главе этого своего послания следующее: мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевши о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами, различными силами, раздаянием Духа Святого по воле Его». Напоминает здесь апостол Павел о том событии, когда Бог, выведя свой народ из Египта, мы с вами знаем эту историю, о котором говорит нам книга «Исход», и вывел свой народ из Египта, и там в пустыне решил, что пришло время им открыться, что Он, Бог их, есть Бог всемогущий, которому подчинены все силы природы, вообще все люди, Он над всем. И Он решил это показать им таким, ну, впечатляющим очень действием. Перед этим он призвал Моисея на гору и сказал ему, чтобы он осветил народ. И вот два дня Моисей занимался этим освящением, говорил, наставлял, чтобы люди удалились от беззаконных дел, покаялись в каких-то своих грехах, которые были, говорил, что вот это грех, вот это оставьте, идола всех этих, осветитесь. И на третий день Моисей вывел народ в подножье горы Синай. И я хочу прочитать из 20 главы немножко к этой книге «Исход», как это происходило, пусть Бог благословит наше впечатление, чтобы мы хоть маленько представили, в чем было дело. Я даже возьму выше, из 19 главы. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подножья горы». 19 глава книги «Исход», я считаю, 17 стиха. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди, и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники, пусть приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, и священники и народ, да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу пересказал ему». Пересказал то, что было ему сказано Господом. И перед тем, как народу явить вот это вот слово, открыть, дальше пошел в это место, 20 глава будет говорить о тех заповедях, которые Бог заповедал народу. Но вот это само действие, когда рано утром начался вот этот протяжный трубный звук, откуда ни возьмись, это Бог пустыню вывел. Там не было рядом какой-то цивилизации, чтобы там эти хитрые, умные такие египтяне придумали какую-то там сирену и начали там жужжать где-нибудь. Нет, они ушли далеко в пустыню. Все, никаких там даже изобретений человеческих, хотя их в то время и не было, не могло быть. Протяжный трубный звук. Выходят все, смотрят. Чистое небо, никаких туч, никаких облаков, огромная гора Синай, на фотографиях я ее видел, она очень больших размеров, это не холмик какой-то, это даже не гашташная гора, это намного больше размерами. И вот все это количество людей, как ученые посчитали, порядка 2 миллионов человек на такой площадке узенько расположены, они стояли возле этой горы, и гора перед ними тряслась. Раздавался грохот грома. Огнем сошел Господь на эту гору. Облако ее обняло. Из нее выходил густой дым, как из печи. Громы, молнии, и гора вся тряслась. И там был Моисей. Бог сказал, взойди ко мне. Моисей туда взошел. Люди все это видели. Я представляю, в какой они ужас пришли. Когда вот эта огромная махина каменная вибрировала и тряслась вся, гром и молнии здесь, облаком обняло всю эту гору, и пламя огромного размера, огромной силы, со всем этим шипением и клокотом, оно пребывало и никуда не испарялось и не исчезало, и все понимали, такой костер разжечь невозможно. Это вообще их потрясло, это потрясло их. И Бог, Он, зная натуру человека, что он глазами, там, ушами и чем-то еще, вот этой вот вибрацией, он может впечатлиться очень глубоко. Но смотрите, вы подумайте сами, сколько люди будут говорить о землетрясении, когда их тряханет так сильно, что они оторвутся от земли, упадут обратно, живые ползком отползут куда-то. Как вы думаете, сколько будут по времени они потом рассказывать о том, как это все произошло? Продолжительное время, правда? Когда с Женей Сухожиным случилось вот это приключение с высоковольтной линией, и я слушал, как он рассказывает, а прошло уже несколько дней, и он все рассказывает, как свежее все. Вот там стрела, столько расстояния, да провода еще было, вдруг бах, молния, я ничего не понимаю, встаю, отлетел на несколько метров от машины, баллон пробитый, дырки тут, дырка в подошве, в чем дело, ничего так и не понял. Потом и долго, вот сейчас его скажи, он опять будет рассказывать это, и опять глаза станут большие, будет впечатлительно все это. И вот такие, это натура человека, мы все такие. Меня что-то сейчас подними из того момента, когда в самолете отказали шасси, а мне нужно было на посадку заходить. Я также опять расскажу вам в красках, здесь все свежо. И любое, что нас впечатлило, оно будет в нас, ну, наверное, с нами всю жизнь. Бог это знал. Он же нас сотворил. Но вот сегодня нам напоминала сестра из этого письма Бога к нам. Я тебя знаю, я тебя сотворил прежде еще, как ты родился, я все в тебе сделал, это я. И вот Бог таким образом решил впечатлить их так сильно, что Он всемогущий Бог. И после этого, я бы сказал, так шока. Вот они в таком шоке были, и потом Он им говорит заповеди. А я думаю... Способен человек вот так вот воспринять, когда его что-то потрясет, и он будет сидеть, подобно как, знаете, ну, простите меня за такое сравнение, попугай, которого из стиральной машинки после отжима достали, он может вообще что-то сообразить и понять? Будет так долго, не мигая, вдаль смотреть и как бы вот... И Бог говорит своему народу вот эти заповеди. «Я Бог всемогущий, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Дает дальше заповеди «не завидуй там у ближнего, ничего, ничего, отца и мать почитай, день субботний» и так далее. И я так размышлял, думаю, явью такой. Вот я бы был, вышел я из Египта, меня так тряхануло, передо мной сверкнуло, грохотом этим оглушило, перед глазами моим яркое это пламя, я как ей ослепленный, как будто я не успел отвернуться, когда там сварщик дугу зажигает. Я бы вот сидел этим всем, я бы вообще мог что-то понять и глубоко в сердце свое положить. Но знаете, если взять только человека простого, наверное, бы не смог, но это говорил Бог. И он ожидал, что его слово, которое проникает, как мы с вами знаем, до разделения духа и души, оно проникнет в самую суть каждого сердца, которое так потряслось вот этим вот всем увиденным, что им перестало быть для них значимым. Палатка там порвалась, хлеб там кончился или манна, ребенок там у меня что-то проснулся, их это все, а вот после такого потрясения не будет человек про это ничего думать. И когда он от всего этого отсоединен, от этих переживаний, забот, он впечатлен этим видением, в него можно вложить Божье Слово, слава Господу. И Бог все сделал для того, чтобы создал такие условия, чтобы его Слово... Оно вложилось в самую суть этих людей, которых он назвал своим народом, вывел их из Египта и повел их в землю обетованную. Бог для этого сделал все. Смотрите, Павел говорит, здесь учит, что если тогда через ангела возвещенное слово, все-таки Бог возвещал свое слово тогда через ангела. Да, всемогущий, да, могущественного, да, сильного, да, которого, который мог своим присутствием вызвать вот это вот содрогание этой горы там и так далее, но он говорил через ангела, потому что невозможно было им, увидев Бога, остаться живыми, а у цели у Бога нет такой, чтобы губить людей. И вот он сегодня, как Павел пишет в первой главе этого послания, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И вот теперь не ангел уже, а сам Бог пришел во плоти, подобный нам. И сам Бог говорил на земле о царстве Отца, о царстве Божьем, о том, что людям дается в Сыне Его освобождение от власти греха, дается свобода через покаяние, дается прощение грехов, дается вечная жизнь, дается то небо, о котором сейчас только пел хор, слава Господу. И здесь не было уже подкидывания земли, не было грома и молнии. Был голос Отца с неба, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». уже по-другому. Но то, о чем сказал Христос, но то, что принес Христос, оно намного значимее того, о чем говорил тогда ангел в пустыне. И если написано «того, не послушавшись слова, которое слышали через ангела», строго было наказывалось, строго человек наказывался, а мы видим с вами, нет нужды перечислять, там и змеи, там и побитие камнями, там и развершаяся земля и поглотившая бунтарей против того, кого поставил Господь быть вождем его народа. Мы видим это все, но Слово Божье говорит, то как мы избежим, перестав заботиться о столь великом спасении? Но если апостол Павел так говорит и предупреждает, и обращает внимание, он говорит, посмотрите, насколько велико то спасение, о котором сказал и которое явил сам Бог в Сыне Своем людям. А перестать заботиться, оказывается, очень просто. Увлечься чем-нибудь таким, которое в глазах человека значимым, но которое ты с собой на небо не заберешь. И сделать это главным для себя, сделать это важным для себя, перестав заботиться о самом главном, о том, что есть главное, единственное, спасение твоей бессмертной души и готовность твоя быть взятым с этой земли к Богу навсегда в Его вечной обители. И если взор человека, весь все его внимание, мотив его всей деятельности смещается со Христа, со спасения на эти земные вещи, вот тогда беда. Павел говорит, смотрите, чтобы вас кто-то не обманул, чтобы у вас не переключилось внимание со спасения, я образно говорю, на эти кастрюли, на эти колеса, на эти машины, дома, дачи, замуж или жениться, смотрите, чтобы вас никто не переключил. Это нужные вещи в жизни, но если они станут для вас главными, вам беда. Он говорит даже о том, что эти люди будут тогда, мы пожнем наказание от Бога, что то, что обеспечено высочайшей ценой, кровью Сына Божьего, отодвинулось людьми в сторону и стало держаться за то, что не важно, за то, что с собой человек туда вечность не возьмет. Мы возьмем с собой, друзья, только свой характер. Вы думали когда-нибудь об этом? Мы с собой возьмем только свой характер. И если мы не позволили Христу отобразиться в нас, с Его святостью, Его чистотой, Его любовью, всей Его славой отобразиться в нас, мы не позволили тогда Богу изменить наш характер, не дали Ему преобразить себя в образ Иисуса Христа. А это и есть главная цель Бога. И если я этим не занимаюсь, не даю Духу Святому обретать во мне все большую и большую свободу, молитвенно благоговея перед Богом, получать действие Божье внутри своего сердца, не позволять Богу обновлять мое сознание, мое мышление истинно евангельской, я перестал, значит, я заботиться о спасении. А на что тогда я трачу время? А на что я тогда я трачу свой потенциал? Деньги, деньги, работа, работа, круглосуточная работа. Это ее же Бог дал, это же не проклятие. Но Он ее дал для того, чтобы ты заработал, а потом занимался своим спасением. Он ее для этого дал, чтобы у тебя была возможность в нуждах других поучаствовать, свою семью накормить, себя обеспечить. Но не для того, чтобы она затмила твое спасение. Не для того, чтобы ты из проповедника, служителя, певца превратился в зарабатывателя денег и прихожанина на воскресное служение. Он тебе не для этого дал и способности, и работу, и инструменты. Не для этого. Если ты в это ее превратишь, она станет твоим идолом. И Бог всегда свой народ осуждал, критиковал и упрекал, и даже наказывал за то, что они идолами делали то, что Бог им дал в пользование. Они ставили их больше Бога перед собой,
выстругивали из них. Бог им дал дрова, чтобы они погрелись, на них пищу приготовили. А не из них давай себе делать идолов. Это сегодня очень распространенный идол. Бог дал это все в пользование. Люди и даже Божий народ делают из этого идола. Потому что тратят на него все время, забывая о том, что есть, что надо иметь молитвенную жизнь. Забывая о том, что нужно вникать в учение. Я хочу напомнить, друзья, не почитать Слово Божье, а вникать в учение, нам говорится. Мы помним, где Иисус сказал: исследуйте Писание, потому что вы надеетесь из них наследовать жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит: вникай в себя и в учение. Не почитай утром главу из Евангелия, он говорит, а вникай в себя и в учение. Скажите, на это нужно время тратить? У кого получается мигом вникнуть в учение? В течение 15 минут. Мигом вникнуть в учение. И я такой же неспособный. Мне нужно время, чтобы вникнуть в учение. О чем оно говорит при учении о покаянии? О чем оно говорит об исполнении Духом Святым? О чем оно говорит о возрождении свыше? О чем оно говорит в обетованиях вечной жизни, которая уготована мне Богом? Мне на это нужно время потратить. Я не такой способный, как многие из вас. Может быть, я даже немножко где-то и сложно воспринимаю. Мне побольше нужно времени. Но когда я узнаю, что вот в беседе говорят люди о том, что ослабели духовно, о том, что вот нет радости, я говорю: извини, пожалуйста, а сколько ты время проводишь с Библией? Такая виноватая улыбка, глазки пошли в сторону, и, ну, день, может быть, два так нахожу в неделю, чтобы почитать Библию. О каком успехе можно вести речь? Элементарно из нашей жизни взять: приходи на свой огород раз в месяц, что ты там найдешь осенью? Найдешь много, будет успех. Бурьяна, крапивы, репейника там и так далее. Но дело в том, что это в пищу не годится. Я не видел людей, которые со счастливым лицом едят соленый репейник там и варенье из крапивы. Я не видел таких людей. Все хотят что-то добренькое там, свеклу, морковку. А над этим всем надо работать и трудиться, чтобы там было. Так вот, чтобы в нас, как мы сегодня уже слышали, была свобода Духу Святому. Я должен тратить время и прилагать усилия на то, чтобы Божья благодать произвела во мне соответствующие действия. Побыть в присутствии перед Богом, поплакать своим сердцем, посокрушаться сердцем своим перед Богом, ожидая Божьего действия. И пока оно не произойдет, с колен не вставать, ожидая Божьего действия. Не только помолясь что-то невообразимое на иных языках, а ждать Божьего действия. И когда я дождусь Божьего действия, еще подождать, пока оно во мне произведет ту работу, которую Бог послал его делать. Слава Господу! Слава Богу! Вот, возлюбленные, это будет родение о том величайшем спасении, которое Бог нам дал. И такое отношение к этому спасению, оно будет вменяться нам перед Богом, как то, что верные рабы, которые пускали свой талант в оборот, и им Бог сказал в их адрес: «Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Слава Господу! Это о тех людях, которые усилия прикладывали, которые усердны были, которые старались, которые открывали Богу сквозь свои неудачи, сквозь свои ошибки, сквозь свои какие-то падения, опять прикладывали усилия, шли, вставали. «Надо, Бог, сделай во мне то, что ты захотел. Я не радею о твоем спасении, я перед тобой благоговею и за это спасение, данное мне через Иисуса Христа, его жертву и воскресение, тебе очень благодарен. Слава нашему Господу! Не позволяйте, возлюбленные, себе стать не радеющими о спасении. Всегда в этом спасении преуспевайте, трудитесь. Благословит Бог каждое христианское сердце, каждую святую душу, благоговея перед Богом, быть усердными во открывании своего сердца для действия Духа Святого, Его благодати и преображения нас в образ Его Сына Иисуса Христа. Именно это преображенное новое творение будет взято на небеса с этой земли. Слава Богу! Остальное все здесь останется. Чтобы было Богу, что забирать с этой земли, я хочу вместе с вами прийти к Богу в молитве. И кто увидел себя нерадеющим, оставившим, забывшим, принесите свое искреннее сокрушенное покаяние перед Богом и откройте вновь Господу свое сердце. Пусть Он начатое у вас продолжает совершать до самого пришествия Иисуса Христа. Вставши будем молиться Господу. Аминь.